В столярном наследии русских старцев письма свидетелей Игнатия Брянчанинова, духовного писателя и аскета, занимают особое место. Уже первое знакомство с ними показывает, их автор даже в кратких корреспонденциях сохраняет высокий стиль своих больших произведений. Он постоянно преподает духовное назидание тем, с кем ведет переписку. Описал владыка Игнатий много и монашествующим, и светским особам. И всегда в его письмах звучал призыв к духовной жизни. Всегда в них изъяснялись основы этой жизни и шаги по усвоению таких основ. Из переписки святителя мы можем многое узнать и о том фундаментальном богословском труде, который изучаем на наших уроках православия. Так, в одном из писем святитель Игнатий говорит, что в слове о смерти подробно объясняется таинство смертное и то, как нужно жить христианину, чтобы благополучно умереть. Знать о получении такого блага полезно и нам. Читая эту статью, мы уже узнали о посмертной участи души и тела, о родстве ангелов и душ человеческих, о том, что после смерти души людей присоединяются либо к ангелам света, либо к падшим ангелам, то есть попадают в рай или ад. И сегодня мы будем говорить о рае. Этот раздел святитель начинает с воспоминания об изгнании Адама и Евы из Эдемского сада. Наверное, тогда люди и познали ту горькую правду, о которой мы сегодня говорим словами пословицы, что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Богослужение первой недели Великого Поста, замечательные слова, стихиры в пятницу первой недели Великого Поста, вспоминается на богослужении грехопадение Адама. И передается плач Адама о рае, где Адам видит еще эту самую, это самое место, оно еще не исчезло у него из вида. Оно является для него таким напоминанием о его сделанном грехе, призывом к покаянию, безусловно. И знаете, такие очень умилительные слова, когда Адам просит траву рая. Он не замечал эту траву, он по ней ходил, он срывал какие-то плоды райских деревьев, но он траву этого самого рая, Эдема, да, умоляет обратиться к Творцу. Ну, это образно, конечно, да, что трава ничего не говорит. Но это настолько смиренно, настолько поэтично показано в богослужении, в словах богослужения. Показывается уровень покаяния Адама. То, что он видел и мог сожалеть о том, что он потерял. Но потомки, они, конечно, уже отошли от этого места и занялись другими делами, уже грешными. Поэтому эта тема, она очень важна для понимания вообще, для чего Господь пришел на землю. Но так или иначе, вот скрылось это место от глаз людей. Почему скрылось? Потому что чем более человек становится грешным, тем он менее чувствует духовное. Это закон. Его надо принять. Вот, знаете, история последних дней. Да, не буду, естественно, никаких там фамилий называть. Там, понятное дело, не этично, не хорошо. Один знакомый мой начал рассуждать. Вот для священнослужителя можно сидеть в ресторане там и выпивать. Канонично это или не канонично? И другой говорит, ну, знакомый говорит, ну, каноны, мол, не нарушаются. Мы потеряли ощущение, что не в канонах же дело. Вот есть закон, да, и благодать. Буква закона и дух, да, содержание этого самого закона. Так вот, не в каноне дело. Хотя каноны есть, запрещающие священнику посещать корчму, надо сказать, и свадьбы, если там начинают уже плясать. Но это уже другая история. Люди каноны не читают, но зато очень ловко оперируют, канон это не канон. Ощущение греха пропало. Что не священническое это дело сидеть в ресторане и заниматься там выпивками. Потому что ты являешься в этом случае, а, себе вредишь, б, что еще больше, вредишь другим людям, являясь соблазном. Так вот, получается, пример какой? Чем мы становимся более грешными, мы не чувствуем вот этих тонкостей. Не чувствуем тонкости греха, не чувствуем тонкости результатов своих поступков. И поэтому, вот нам сейчас покажи этот рай, ну, что нам будет? Если у нас наш уровень – это вот оправдание греха, к сожалению.
После грехопадения в душе человека открылся другой, иллюзорный рай, пишет архимандрит Рафаил Карелин, который на самом деле – преддверие ада. Эти чувства, выродившиеся в страсти, наполнили душу человека, как искры, вылетевшие из преисподней. Адам потерял радость Боге, и человек ищет наслаждение в удовлетворении своих страстей. Адам видел в запретном плоде талисман, благодаря которому он получит божественную силу. Он хотел стать Богом через владение внешним предметом. И теперь человек ищет счастье во внешнем. Адам потерял благодать, и человек находится в поле собственных страстей. Адам потерял мир в Боге, и человек живет в вечном беспокойстве, в постоянной тревоге.
Так происходит, что чем дальше человечество развивается, вот мы знаем, что Адам прожил 900 там, с лишним лет, да? Потом следующее поколение меньше и меньше. Почему меньше? Мы уже говорили, касались этой темы, еще раз повторим. Да потому что нам нельзя долго жить. Мы превратимся в такое исчадие ада, что потом нас только туда и отправлять. Миловать не за что. Покаяния, потому что нас не будет. Вот, поэтому вот такой материальный рай, ощутимый рай, да, в котором жил Адам, его сейчас не видно. Но это не означает, что его нет. Мы много что в жизни не видим, но знаем, что оно есть.
О том, что рай есть и поныне, мы узнаем из свидетельств многих угодников Божьих Новозаветной Церкви, пишет святитель Игнатий. Они видели его таким же, каким он был изображен Боговицем Моисеем, изящнейшим и обширнейшим садом. Таков он и на самом деле. Но его вещество и природа тонки и соответствуют естеству его жителей, духов, а потому они недоступны для наших чувств, огрубевших и притупившихся от падения. Когда человек был изгнан из рая, продолжает святитель, тогда обязанность райского стража была возложена на Херувима.
Мы читаем, что Херувим с обращающимся огненным мечом, что так просто в него не войдешь, это место. И оно не географическое, давайте тоже это понимать. Не надо думать, что где-то там в Аравийской пустыне там, или между Ираком и Ираном мы там, кроме американских войск-то, ничего не найдем, наверное, и нефтевышек каких-нибудь. Это не... Давайте так понимать, что это, безусловно, духовное место. Оно есть где-то в духовном мире, да, но мы его не видим. И его так просто, там, купив билет, там, не придешь туда. Почему Херувим? Почему с огненным мечом? Еще раз повторюсь, что это место не найдешь. Закрыто оно. Поэтому этот Херувим не пустит нас. Просто так.
Однако душа разбойника, исповедавшего на кресте Господа, говорит святитель Игнатий, помещена в рай. Туда же помещены души многих христиан, удостоившихся спасения. Этим и объясняется свойство райской природы. А это значит, что рай для людей все же открыт.
Он открыт после того, как Господь умер на кресте и воскрес, безусловно. То есть там Господь не Адам открывает, не какой-то хороший человек открывает, да? Не сам Херувим решил всех запустить и устроил сезон распродаж, а сам Господь открывает это место. Причем не кому попало, да, а разбойнику. Это тоже очень интересная тема, но отдельно она очень, на самом деле, глубокая. Что это не просто такая, Господи, там я с тобой. Вот этого разбойника, ну, действительно, это просто сейчас не по теме, но вот можно отдельно разговаривать. Что за разбойник и чем он отличался от соседнего разбойника, да, который точно такой же, может быть, его подельник. Его очень многие качества нравственные отличают этого человека. Но так или иначе, это покаявшийся, да, человек, которому Господь сказал напрямую: «Сегодня будешь со мной в раю».
И чтобы подтвердить и объяснить эту избирательную открытость рая, святитель Игнатий приводит в пример свидетельства многих святых, которые видели или приобрели это небесное богатство. Он цитирует Макария Великого, Григория Синаита, Симеона Дивногорца, преподобную Феодору, Ефросинью Суздальскую. И далее святитель указывает, что место рая определяется священным писанием на Востоце. Почему же нам так важно знать о рае, об этом месте, уготованном для избранников Божиих? Ведь большинство из нас себя к таковым причислить не могут.
У некоторых людей, и, к сожалению, довольно часто встречающихся, такие есть примеры, когда человек говорит: ну куда уж мне в рай? Вот дети бы, допустим, там, или еще кто бы, а вот ну мне-то что? Это такая, знаете, такая форма какого-то такого болезненного самолюбия, может быть. Но человек вслух говорит, что не хочу как бы туда, да? И когда ему говоришь, а в ад-то хочешь? Ну, а что я больше зарабатываю? Больше, мол, никуда не хочу. И, понятно, у нас нет опыта адской жизни. Но так представить, что ты будешь вечно, бесконечно страдать, и ты реально туда хочешь, и человек вроде потом встрепнулся, да вроде нет, не хочу. Тогда, а почему ты хочешь, не хочешь стремиться попасть в то место, куда тебя приглашают? И человек вроде, ну да, вроде начал задумываться. А если ему будет противопоставление не ставить, он вполне этой поговоркой убежден и живет, как жил. Понимаете, в чем беда? Что вот цель попасть к Господу на его вот этот бесконечный царский пир, как в Евангелии, да, образ такой, человека не тянет. Вот заболел в больницу — тянет. За зарплатой сбегать с карточки снять — очень даже тянет. А что-то более духовное и в такой духовной дальней перспективе человек отговаривается вот такой какой-то такой поговоркой, что ну мне-то зачем, вот пусть кто-то. Как будто бы, знаете, ты сам живешь так, что в рай тебя не возьмут, а дети у тебя будут лучше. С чего? Почему? Яблоко от яблони недалеко падает. Ты должен пример показать, да, ты должен стремиться. Вот так получается.
Ах, как порой успешно мы умеем прикрываться своей греховностью, оправдывая тем самым свое нерадение, нежелание бороться за то, чтобы и перед нами открылись врата рая. Отсюда и поговорка: «Рад бы в рай, да грехи не пускают». А если спросить себя: а сам-то ты свои грехи желаешь отпустить, да еще и прогнать их от себя подальше? Или тебе не очень-то и хочется с ними расставаться? Но тогда сам ты себя и не пускаешь в рай.
В том-то и дело. Я не говорю, что мы должны с вами сейчас, вот мы крестились и убеждены, что в рай попадем. Нам гарантии никто не дает. Вот крещение не дает гарантий. Священный сан не дает гарантий абсолютно никаких. Даже еще больше ответственности и опасности не попасть туда. Наши дела не дают гарантии. Вот замечательное евангельское чтение на неделю о страшном суде, третья неделя подготовки к Великому посту. Она о чем говорит-то? О том, что какие наши дела-то? Как мы относимся к близким, да? Как мы относимся к себе? Почему суд страшный, да? Потому что никакими человеческими делами не может человек оправдать свои грехи, да, и искупить. Поэтому эта тема-то очень интересна. Очень интересна. Что мы не говорим, что мы гарантируем человеку попадание туда. Особенно, когда он не хочет. Да? Но стремиться надо. Как ты будешь стремиться к добру, если ты добра не знаешь? Да? Как ты будешь стремиться ко Христу, если ты даже не узнаешь, кто Он? К чему Он призывает, да, те образы райской жизни, которые Он дает в Евангелии. То есть человек должен захотеть. Почему? Вот живешь в помойке, ну и буду жить в помойке. А ему говорят: вот ты перейди через улицу, там вот дом хороший, вот для тебя сделан. Ну что я туда пойду, я грязный. Ну грязный, помойся. Вот об этом идет речь. Ты грешный? Да, грешный. Кайся и надейся. Потому что как без надежды-то? Вера без надежды-то, она тоже мертвая.
Возвращаясь к слову о смерти, повторим. У нас есть свидетели, которые побывали в раю и видели там все своими глазами.
Свидетели есть, но надо этим свидетелям верить. У нас же мода какая? Если я читаю святых отцов не по-моему, значит, я что говорю? Это средневековье, это античное время, это они ничего не понимали, у них не было гаджетов, они там ничего не разбираются. То есть мы должны, прежде чем вообще к этой теме подходить, у нас должно быть доверие к преданию церкви. А то, значит, очень горько читать там критику на то или иное произведение, когда оно ложилось в основу работ, ну, великих людей, ну, в том числе и святителя Игнатия. Как, допустим, можно встретить критику блаженства Феодоры, вернее, мытарства Феодоры, да, прохождение мытарства Феодоры Блажены, там или другие произведения святых отцов. Надо к этому относиться как к источнику, достовернейшему источнику, проверенному, потому что это не просто люди писали, потому что им вот жареные новости нужно написать, а потому что это проверен опыт именно и духовной жизнью тоже. Поэтому это авторитет.
И святитель Игнатий в своих трудах также многократно обращается к таким авторитетным источникам. Так, в слове о смерти, размышляя о посмертной участи людей, он приводит слова апостола Павла, который некогда был восхищен в рай до третьего неба, и об этом событии сам апостол говорит, что не знает, в теле или не в теле было это восхищение, но что слышал он там неизреченные слова, которых человеку пересказать невозможно.
Вот мне достаточно понять и не разбираться в этом вопросе, что небес много. Вот как Господь говорит, обителей много приготовлено. Также и апостол Павел, он попал по воле Божьей там, на третье небо, да, как он называет. Это же все человеческое обозначение что-то. Мы не понимаем этого, не видели, действительно, он передать не может свой этот опыт. Но что мы должны понимать, что уровни святости и подвигов разные. И поэтому этих обителей много. И для великих людей, и для нас, простых грешников, если нас помилует Господь. Просто местонахождение разное. Вот. Поэтому, мне кажется, это надо принять просто за основу. Как и по отношению к аду, да, тоже получается, страдания же не всех одинаковые. Ну, понятно, что если у тебя один зуб болит, и все 33 болят, это разное представление, но даже когда один болит, это мало не покажется. Но тоже люди грешат по-разному, и наказаны бывают по-разному. Также и награждены Богом, так, помилованы, так скажем, одарены Его милостью тоже по-разному. Вот опять же в Евангелии тоже ведь говорится такой пример, что много возлюбил, много и получил, да? Поэтому тут и вот эти вот уровни. Их не надо считать, там, мне кажется, не надо вот увлекаться вот этой вот глубиной вот этой темы, нам, простым вот людям, непрофессионалам. Потому что часто бывает тоже, увлекается человек, а сам своих грехов не видит, заповеди не изучал, но зато очень хорошо там знает там, расположение небес. Зачем это? Нам достаточно знать, что это есть.
Но слово о смерти – это большая исследовательская работа, в которой святитель Игнатий не просто говорит о том, что есть в духовном мире. Свои слова он подтверждает ссылками на Священное Писание, богослужебные тексты, жития святых, творения святых отцов. Повторимся, в этом произведении святитель собрал богатейший материал, прежде никем не собиравшийся и не приводившийся в систему. По сути, слово о смерти – это обширный свод систематизированных выписок, взятых из вышеназванных источников. Но при этом данная статья является одновременно и душеполезнейшим чтением для христиан, желающих разобраться в том, что ждет душу человека по окончании земного пути. На ее страницах читатель встретит множество свидетельств о загробном мире тех людей, которые там побывали и передали увиденное нам в назидание. И этим свидетельством, например, преподобной Феодоры или блаженного Андрея, мы верим без оглядки и без опаски. Но ведь и в наши дни, и среди наших современников такие свидетели тоже встречаются. А можем ли мы им доверять?
Вот эта тема, она, конечно, интересна очень. Так? И вот этих свидетелей, их достаточно много. И мы с вами должны, вот все-таки, если интересно, вот начинаем читать святителя Игнатия, видим эти ссылки, поинтересоваться, пожалуйста, это никто не запрещает, очень даже рекомендуем. Но параллельно вот в интернете, допустим, вот буквально недавно мне прислала знакомая ссылочку на видео, где молодой человек где-то побывал, ну, я не смотрел, времени не было, но примерно я представляю, есть несколько таких вот, ходят они в интернете, там среди народа тоже бывает такое, диски там передаются с такими фильмами, где какой-то человек, вот современный человек, получил вот такой опыт. Вот я бы этому не доверял, сразу скажу. Потому что в этих фильмах, как правило, отсутствует духовенство, отсутствует духовная какая-то оценка, да? Что там было, кто там был. Вот я бы вот этому не доверял. А если интересно, вот обратился бы, ну, порекомендовал бы обратиться вот к проверенному источнику. Потому что я думаю, что лукавый, он должен устраивать такие диверсии, духовные диверсии. И в том числе и здесь. Вот невоцерковленный человек, он ничего о Христе не знает, но зато там рассказывает свой какой-то некий такой какой-то вот, я даже не знаю, как назвать его, опыт, да? Вот. И что он там видел, кого он там видел, насколько это справедливо. Да, это все большой-большой вопрос.
Грядет полуночи, и